Марк, здравствуйте.
Добрый день.
Рад приветствовать всех зрителей Breakfast-шоу.
Ну, мы все последнее время следили за заявлениями Трампа, и то сначала, значит, 50 дней, потом 10 дней. Сейчас вдруг выяснилось, что и подлодки передислоцируются американские. Ну, хотя отдельно скажем, что, в общем, и непонятно, куда именно. Это все секретная информация. Но вот эти заявления Дональда Трампа и о сокращении до 10 дней, и о подлодках американских атомных, которые передислоцируются ближе к России, вот это все по попытка Трампа к устрашению.
Ну, отчасти. Он, безусловно, пытается добиться того, чтобы Путин пошел на попятную. А иначе, если бы это устрашение ради устрашения было, зачем Витков посылать в Москву? Видимо, он сегодня приедет, судя по всему, из Израиля. Ну, так говорят официальные представители Госдепа. То есть это все-таки попытка такого нагнетания, при котором он хочет, чтобы сделка состоялась. Ну, сейчас речь идет, конечно, только о прекращении огня, может быть, 30-дневном, может быть, Путин потребует компромисса какого-то меньшего времени. Но я не думаю, что это получится. Путин дал окончательный ответ на встрече на Валааме с Лукашенко. Это повторено было многократно. Вот. Потому что, понимаете, с лодками, с передислоцированными, тут скорее всего, эти лодки и без того находятся где-то в Баренцевом море, там в районе Норвегии. Я не думаю, что что-то надо передислоцировать, что они вот сели и поплыли от Вашингтона прямо туда. Я думаю, что они где-то там и находятся все время. Тем более в Гренландии большая база, кстати, военная, американская, так сказать. Они постоянно там осуществляют рейды в зоне севера, вот где район Баренцева, море и далее. Поэтому это скорее для паблика. Это такая красивая форма угрозы. Да? Там же было сказано, что а мы не боимся ядерной войны с Россией. То есть, конечно, это все надо воспринимать как давление. Вопрос здесь в другом. Вот он как воспринимает Медведева? Ведь, ну, я думаю, что ему объяснили, что Медведев – это клоун, да? То есть, на которого можно не обращать внимания, он все время говорит все подряд, ему разрешили это, ему даже сказали, ты вот будь вот таким, ты коверным будь и так далее. И он это делает. Но ведь в зависимости от реакции, так сказать, варианта реакции, который выбирает Трамп, он может тем самым разговаривать с Путиным, да? Ты послал мне своего, ну, формально замсекретаря Совбеза, лузера президента с 2008 по 2012, а я вот тебе отвечаю лодками. Еще раз будешь, значит, к ядерной риторике прибегать сам или же твои присные, ну, я вот буду вот так отвечать. Восприняли это в Москве? Мне кажется, частично да. Частично они поняли, что они и раньше говорили, сам Путин, что Трамп импульсивный, Трамп эксцентричный, он даже в свое время говорил, ну, малопредсказуемый, Путин даже говорил, когда речь шла о выборах в ноябре прошлого года. Но это часть этого всего. А ведь этот импульсивный возьмет и вас в пепел превратит, если что. Ну, так, по логике. Понятно, что этого не произойдет, это абсурд, но тем не менее. И поэтому в Москве не хотят дразнить такого человека непредсказуемого. Вот. И поэтому, наверное, реакция какая-то будет. Все-таки приезд Витков, это будет способ, ну, как-то оттянуть негативные последствия. Но мне кажется, что сейчас уже ситуация там, с учетом 8 августа и исчерпания ультиматума, уже ничего не изменится. Скорее всего, все останется как есть.
Ну, как раз Стив Уитков действительно в Москву, Кит Келлог в Киев, и кажется, что вроде должны какие-то с каких-то сторон, по крайней мере, надавить, потому что мне представляется, может быть, вы меня поправите, что у Стива Уиткова задача обычно бизнес-переговоры вести. И вот получается, что с одной стороны военная история, с другой стороны дипломатия, и дальше вот этот бизнес. Но все-таки 8-го, вы имеете в виду, все останется как есть, никакого ультиматума не будет, будем до 3 сентября ждать.
Не, кстати, понимаете, вот по Витку вы правильно говорите, что он занимается бизнесом. Так он же не договорился ни о чем. За 4 встречи по 3 часа, где бизнес-то? Ну, мы его увидели, понимаете, это же макромасштабы, это же не то, что они там палатку делят, понимаете, торговать сырками. Понятно, что там, помните, инсайды были, шла речь о Северном потоке 2, об Арктике, Штокгольмском месторождении, редкоземельных металлах, там, увеличении урана поставок, там чего только не было, да? Ну, понятно, там есть еще и с Дмитрием горизонтальные отношения. Видимо, что-то пилить хотели на Ближнем Востоке по нефти и другим углеводородам. Ну, то есть, это не так, что, вот понимаете, мы не поймем, получился у них бизнес или нет. Вот у меня такое ощущение, что бизнес за полгода не получился. Путин, скорее всего, развел. Иначе бы, ну, какие-то были договоренности, которые бы мы увидели. Там был проблеск, что там типа выкупает Северный поток один из близких Трампу американских бизнесменов. А дальше-то что? Он заблокирован все равно Северный поток. Ну, купил ты, а что? Газа-то там не будет, по нему не прокачивается. Поэтому, возможно, да, Витков едет с все теми же вопросами по бизнесу. Но если не решишь по бизнесу, значит, точно не решишь вопрос о войне. Да? То есть, если не уступает тут, так не уступит и там. Это взаимосвязь для Трампа, во всяком случае, вопроса. Он же король сделок. Поэтому с этой точки зрения, ну, это сигнальный визит. Что касается восьмого, вы знаете, я вам честно не скажу, что сделает Трамп. Он действительно человек непредсказуемый. То у него 500%, ну, до 500 было в законопроекте Грэма и Блюментали. То он говорит про 100%, в Индии тут в отношении 25%. Я не знаю, честное слово, я не знаю, какие санкции он ведет вторичные и так далее. Будет ли это подкреплено мерами по военным поставкам средств, которые Украина может получить, ну, каким-то, я не знаю, ударным средством, тем же баллистическим ракетам, я не знаю. Вот, но, с другой стороны, а вот сколько раз можно там анонсировать конец света, а когда он не приходит, его откладывать, вы понимаете? Ну, хорошо, раз за разом, но полгода, по-моему, он так подисчерпывает Трамп лимит своих угроз и ультиматумов, уже пора прибегать к делу. Поэтому, наверное, все-таки 8-го что-то будет, масштаб этого оценим только постфактум. Я боюсь что-то прогнозировать.
Марк Захарович, мы сегодня чуть-чуть говорили о том, что готовится первая поставка американского оружия Украине вот по новой схеме между США и НАТО, новой договоренности, у Украины есть приоритетный список и так далее. Вот я читаю эти новости, там написано «поставки США, поставки США, поставки США». Но ведь по факту-то платят за это не США, честнее говорить, да, что это поставки, не знаю, европейских партнеров, которые покупают оружие у США. Но почему вот все время, да, вот так вот об этом новости появляются, в такой формулировке?
Ну вот смотрите, какая штука здесь возникает. Ну да, Трамп декларирует, что он перестает платить сам, и теперь, так сказать, поставки оружия – это еще и бизнес. То есть выгода для Соединенных Штатов, они получают взаимообразно деньги, и Европа платит за свою безопасность. С одной стороны, это так. И я думаю, что, скорее всего, какие-то деньги уже идут, и они что-то покупают. Ну, в частности, системы Patriot, которые были закуплены, ну, об этом писала пресса, в Германии, там три установки, видимо, с противоракетами. А вот, детали секретные, мы всего не знаем, но они, возможно, уже переданы Украине. Возможно. Первое, что я думаю, что, вы знаете, европейцы не поспевают оплачивать поставки, потому что та интенсивность, которая необходима Украине, она не покрывается быстрым движением денег, как мне представляется. Там какая-то более сложная схема расчетов. Возможно, это мое предположение, оно ни на чем не основано. Это как-то связано с тарифной войной. Вы тут нам уступите, а мы тут вот, а вы вот тут, а мы здесь. То есть это какая-то схема, при которой США-то поставки бесперебойные продолжают. Мы об этом видим по информации Жешева, главного порта в Польше, который принимает, ну, аэропорта, военные грузы из США в частности. Там и морем доставляют, ну и самолетами. У США есть большие грузовые самолеты, и они много чего доставляют по воздуху, чтобы быстрее. Понимаете, потому что, ну, за океаном далеко и так далее. Производство, это все надо со стапелей снять. Там, ну, в общем, свои технические проблемы. Я думаю, что поставки идут бесперебойно, а там где-то накапливается долг, и Европа его оплачивает либо непосредственно деньгами, либо вот они как-то двигаются взаимообразно, там, взаимозачетами в отдельных вопросах, касающихся связанных с тарифами и диспаритетом там определенных. Так что, как они это в деталях делают, я вот не возьмусь судить, это больше к экономистам вопрос. А вот, теперь о риторике, что это вооружение чьи, если их оплачивает Европа. Ну, вообще, на самом деле, если средства поступили в Украину, это вообще украинские оружие и украинские средства. Не бывает войны американским оружием. Так не бывает. Я купил, это мое. Я получил по контракту, это мое. Это Москва прибегает к этому, говорит, вот они тут воюют немецким оружием, а про себя они почему-то все считают, что сами воюют, при том, что там чуть ли не говорят до 50% поставок пехотных вооружений это Северная Корея со складов и с производства поставляет в Россию, понимаете? Нет. Даже в их случае, если Северная Корея поставила в нарушение, конечно, международных норм, потому что запрещено стране-агрессору что-либо поставлять, на нее распространяется эмбарго на военную продукцию, тем не менее, это уже их ответственность. В том числе, конечно, и Северная Корея за то, что она нарушает устав ООН, там, международное право. То же самое касается Украины. То, что они получили, это украинское. Теперь, что касается, кем это оплачено и кто по факту является таким альтруистом, да, щедрым, Европа или Америка? Ну, если это деньги Европы, то, конечно, Европа, понимаете? А Трамп в силу своих особенностей психологических, он всегда будет говорить даже то, что он продаст, вот он снег продаст, а скажет, я вас насытил льдом для коктейлей, понимаете? То есть он все равно припишет это себе, это понятно. Но, по-моему, там более сложная схема, потому что, ну, невозможно Европе, ну, судите сами, там, по меньшей мере, война сжирает вот на этих поставках в Украине, для помощи Украине, от 200 до 300 миллионов в день. Вот и надо считать, понимаете, как быстро исчерпываются средства. Ну, даже, на самом деле, больше. А вот, тут по некоторым позициям, конечно, если вы поставляете дорогие установки Патриот, то это даже превышает и противоракеты к ним, эту сумму подневную, если рассчитать ее на весь год. Поэтому, возможно, США сейчас поставляют просто, но записывают это в долг Европе. Вот. Я вполне такое допускаю.
Марк, а вот касательно внутриполитической ситуации в Украине, мы наблюдали протест в Виннице против мобилизации, и напряжение вокруг мобилизации вообще известная тема. И абсолютно, по-моему, ни у кого нет никаких сомнений, что Кремль, конечно, и это будет использовать в пропаганде, как используют всегда, но насколько это реально дестабилизирующая ситуация внутри?
Извини, Саша, я тут просто дополню два слова, что накануне, ну, вернее, полтора дня назад несколько мужчин задержали в Виннице, их привезли, там, как это правильно называется?
ТЦК?
ТЦК это такой аналог, да, аналог военкоматов, чтобы отправить их на войну. Туда пришли люди, их родственники, пытались отбить этих мужчин, и после этого возбудили уголовное дело против тех, кто вот в этом спонтанной акции участвовал. В общем, вот это все еще один сигнал про то, что напряжение ровно в этом вопросе в украинском обществе очень большое.
Да. Насколько это дестабилизирует вообще в целом ситуацию?
Ну, то, что это вызывает напряжение, это очевидно, понимаете? Эти ТЦК забирают людей не на сбор урожая, они забирают их на войну, где ваша вероятность погибнуть, ну, достаточно существенна, будем так говорить. Воевать, конечно, это одно, умирать никто не хочет. Это тоже понятно, то есть мотивы здесь ясные. Вопрос в другом. Закон все-таки он не предусматривает иных вариантов. То есть мужчины с 25 лет, не с 18, как это вот требует от Зеленского, обязаны проходить эту службу, быть мобилизованными. Вот. Действует закон, закон принятой Радой, президент его исполняет. Ну, логика понятна, кто будет воевать. Вот если никто не будет воевать, тогда что будет? Украина будет захвачена, может быть, те люди, которые не хотят двигаться на фронт, они думают, что будет лучше, если, отказавшись от войны, придет туда Москва. Так вас, их всех первых перевешивают, перестреляют, пересажают, выгонят. То есть, ну, это по большому счету. Теперь по более мелкому счету. Дело в том, что, конечно, огромная коррупция в Украине. Вызывает раздражение, и предлогом является то, что чем мы будем защищать, тут и ТЦК, значит, они нечисты на руку, и действительно много фактов и так далее. Это вызывает огромное напряжение в обществе как таковом, безусловно. При том, что, ну ладно бы это длилось год, сейчас уже война ушла в четвертый год, там 3,5 уже прошло. Естественно, и, конечно, все эти факторы, они не добавляют патриотизма или там, внутреннего желания защищать Родину. Ну, какой-то категории, во всяком случае, граждан там, с 25 лет. Напряжение есть. Степень его переходящего за какие-то разумные политические пределы, она такая, что пока ни о каком Майдане, вот как многие говорят, будет третий Майдан. Вот снесут власть. Снесут и что? Придет кто? Ну, посадят Залужного. А что, Залужный не будет проводить мобилизацию? Вот мне все время такой риторический вопрос. Ему что, не понадобится на фронте личный состав? Военнослужащий? Мобилизованный не понадобится? Он один будет воевать? Понимаете, при том, что есть у Украины огромные проблемы и с коррупцией, и с дезорганизацией, рассредоточением управления, кумовством традиционным, все это есть, и с этим не справился Зеленский. Очевидно, не справился. Но он в оправдании себя говорит, а я войной занимался. Можно, конечно, сказать, ну, это оправдание хилое, а с другой стороны, ну, война не смешная штука. Такая война, которая бушует в Украине. Поэтому, поскольку это винится, понимаете, вот как в случае с НАБУ и САПом, это же не перешло к выходу людей в Киеве, прям на Банковую, еще куда-то, на Майдан. Ну, наверное, да, эта степень раздражения, усталости и недовольства растет. Но в какой степени она влияет на политическую позицию общественного мнения, я не берусь судить. Мне кажется, что не решающим образом. Там достаточно проблем. Ты сопротивляешься... Знаете, есть такие истории, я вам расскажу. Человек сопротивляется, там бегает от мобилизации, приходит домой, а к нему ракета прилетает. И он бац, и мертвый. Понимаете? И такие случаи налево-направо, между прочим. Налево-направо. А он вот как-то пытался уклониться от ТЦК и так далее. А ракета все равно же прилетает, понимаете? И накрыла его, и всю семью, и ребенка маленького. И что ты будешь делать? И куда ты будешь бежать дальше? Так что, в общем и целом, пока, во всяком случае, я не вижу причин для того, чтобы это вылилось в требования там, изменения власти.
Марк, вот писали, и Bloomberg об этом пишут, и некоторые другие источники, что снижаются гибридные атаки России в Европе. Вот Запад фиксирует снижение числа этих гибридных диверсий со стороны России. Это результат чего, как вам кажется?
Я просто не видел этой публикации. Скажите, Александра, а это что подразумевается под гибридными атаками?
Это всяческие поджоги, это всяческие, да, всяческие, вот когда, помните, посылки хотели как-то взрывать и так далее.
Ну, вон в Литве тут.
Оперативные мероприятия, выразимся так. Оперативные мероприятия.
Давайте.
Да. Вы знаете, я думаю, это связано с напряжением, которое вызывает война, все меньше возможностей у Москвы в широком масштабе это осуществлять. Не потому что, во-первых, Москва там, значит, испугалась и не захотела нарушать законы местные, или же потому что политический интерес изменился. Нет. Это просто возможности сокращаются. Война очень многое съедает. И в том, и в другом, и в третьем смысле. То есть, допустим, силы ГРУ, они на другое сейчас, мне кажется, в большей степени направлены. Поэтому... Ну и плюс еще, знаете как, спецслужбы, конечно, европейцы. Я сам живу во Франции, в Европе. Я думаю, что они серьезнее сейчас с этим работают. Меньше церемонятся. Вот, больше, так сказать, предпринимают радикально таких, знаете, беспощадных действий. Часто ведь они же не сами выполняют, нанимают каких-то клоунов, мигрантов, там еще кого-нибудь, это все делается. Во Франции такое было, там они стрелки поездов там что-то сжигали, будки трансформаторные, что-то в этом роде было. Вот. Причем это писал пресс, что тут след русский виден. Я думаю, просто возможности сокращаются, другого объяснения нет. Но, кстати, они совсем не сокращаются по части информационного и другого вмешательства, попыток влиять на выборы. Вот тут... Никакого снижения, ну, как я это чувствую, я не знаю, как Bloomberg, но я не вижу никакого снижения интенсивности. Для оперативных мероприятий очень много надо задействовать. Это кажется, что, ой, пошел, там что-то взорвал или поджег. Нет. Это очень долго готовится, там, сказать, о пути отхода и так далее. Ну, чисто бюрократический вопрос, он, кстати, тоже непростой, он всегда решается плотно очень. Вот. То есть в это вовлечены сотни людей, чтобы произвести какое-то одно действие. А не так, что это вот там какому-то поручили одному, и вот он по всей Европе бегает и что-то жжет, взрывает или еще что-то. Нет, это очень сложная история, на самом деле.
Марк, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем ждать новых встреч с вами.
Спасибо. Да, спасибо всем, всего доброго, до свидания.